Часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Судьба бывшего майора Игоря Матвеева, рассказавшего, как солдат в его части во Владивостоке кормят собачьими консервами. Выступление Руперта Мердока перед палатой общин Великобритании в связи со скандалом вокруг таблоида News of the World. В Петербурге прошел митинг-пикет в защиту Сиверского леса. Эти и другие темы, а также обзор британских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Во Владивостокском гарнизонном военном суде начались слушания по делу отставного майора внутренних войск Игоря Матвеева, которого обвиняют в превышении полномочий с применением насилия в отношении сослуживцев. Сам майор обвинения отрицает, называя их местью со стороны бывшего начальства за размещение в интернете трех видеороликов с рассказом о множестве нарушений в одной из частей внутренних войск в Приморье. В самой популярной записи Матвеев сообщил о том, что на складе части под видом тушенки хранятся собаки. Консервы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Игоря Матвеева, рассказавшего о том, что в одной из дальневосточных военных частей солдат кормят собачьими консервами, судят за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в феврале этого года майор избил прапорщика и дежурного на контрольно-пропускном пункте части. В суде Игорь Матвеев заявил, что никогда не избивал подчиненных и сообщил, что вызовет в суд по меньшей мере шестерых свидетелей, часть из которых также бывшие военнослужащие. В интервью «Радио Свобода» он поделился своими впечатлениями от первого дня судебного разбирательства.
Я увидел заинтересованность обвинения, ярко выраженное. Сегодня был уже адвокатом немножко увлечен, прапорщик лжи, на то, что на стадии предварительного следствия. Он заявляет о том, что якобы я его ударил один раз, пощечину дал ему по лицу. А сегодня он вдруг заявил, что несколько раз его бил. А адвокат настоял на оглашении показаний прапорщика в стадии предварительного следствия. Судья огласил, после чего на вопрос председательствующего прапорщик внятных разумительных ответов не смог дать, почему его показания расходятся.
Возбуждение уголовного дела о превышении полномочий Игорь Матвеев связывает с публикацией на популярном хостинге YouTube своих видеороликов, в которых он рассказывает о нарушениях в воинских частях Приморья. Например, о том, что на территории военных частей незаконно проживают гастарбайтеры из Китая, а командование отдает неправомерные распоряжения. Фрагменты ролика, в котором майор демонстрирует банку собачьих консервов «Белка и Стрелка» с наклеенными сверху этикетками «Говядина, тушеная в собственном соку», обошли все, включая центральные телеканалы. Изначально Восточное региональное командование внутренних войск МВД частично подтвердило факты, изложенные Игорем Матвеевым в видеообращении. В пресс-релизе, размещенном на сайте ВРК, отмечалось, что ряд фактов действительно имел место. Однако их выявили другие должностные лица, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако вскоре этот пресс-релиз удалили, а вместо него появился новый. В нем, в частности, сообщалось, что мясные консервы предназначались для 15 служебных собак, приписанных к части, и на солдатский стол попасть не могли. И вообще, заявление Матвеева, известного систематическим нарушением российского законодательства и воинской дисциплины, вызвано его желанием удержаться на службе. Сам Игорь Матвеев, которого все-таки со службы уволили, считает, что и дело в отношении него возбуждено из мести.
Командование искало способ дочинить на глазах сослуживцев и в средствах массовой информации. Таким способом отомстить за те факты, которые скрыл. Поскольку данное уголовное дело было возбуждено по материалам заключения административного расследования, которое провели по команде генерал-лейтенанта Стрибунова, проводил его заместитель командующего войска Восточного региона командования по тылу полковник Вальков, то есть то должностное лицо, чьи противоправные действия я обжаловал.
Бывшие военные начальники Игоря Матвеева неоднократно обращали внимание журналистов на уже имеющиеся судимости отставного офицера, указывая, что он дважды привлекался к ответственности в 2004 году в Хабаровске и в 2008 в Грозном. В первом случае его приговорили к 1 году лишения свободы условно, а во втором оштрафовали на 15 тысяч рублей. Однако подробности этих дел не раскрывали. О них в интервью «Радио Свобода» рассказала председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Слабо верится в то, что такой известный человек, известный офицер внутренних войск, как Матвеев, действительно там применял кому-то насилие. Я думаю, что это просто попытка избавиться от него, тоже запугать. Но он, может, не из пугливых. К сожалению, вместо того, чтобы уголовное дело возбудить на тех, кто использует территорию воинской части по назначению, пытаются наказать тех, кто выносит ссор из СБ. Это практика, к сожалению, наша российская стандартная. И военная прокуратура тут помогает, и военные следствия, чтобы прикрыть тот срам, который выставляет офицер на показ.
Валентина Мельникова сомневается в добросовестности следствия по делу Игоря Матвеева о превышении им служебных полномочий.
Он служил в Дальневосточном округе. Это было в 2004-2005 году. И он сообщил прокуратуру, и он тогда обратился к комитету солдатских матерей Хабаровского края, что солдат на работы сдают командиры. На него завезли уголовное дело, сунули его в СИЗО, его вынуждены были отпустить, потому что он правду говорил. Да, сдают на работы, да, наживаются на солдатах-рабах. Потом на него пытались возбудить уголовное дело, когда он служил в Ханкале. И там, ну, якобы драка, но тоже якобы он не подчинился начальнику. Но в результате все равно эта история стала известна. И Наталья Истемирова делала материалы тогда, потому что он тоже там пытался какую-то правду говорить по поводу там то ли горючки, то ли оружия. Поэтому он у нас правдоискатель такой очень храбрый. Мне жаль, что такого офицера без конца прессуют. Да, он не бесконфликтный, да. Он не хочет скрывать то, что происходит. Но это ведь правильно. Надо же, в конце концов, чтобы чисто было там, где люди проходят военную службу. Что внутренние войска, что армейские.
По словам руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, возбуждение уголовных дел и дискредитация офицеров, сообщающих о фактах коррупции и других незаконных действиях начальства, обычная практика для России.
У нас были такие заявления неоднократно. Но все допросы, которые мы направляли, остались без ответа. Больше того, те заявители, которые у нас были, офицеры, после того, как они давали нам эту информацию, подписывались под этим заявлением, нам приходили ответы, что они аморальны, что вот они вот тем самым порочат. Не знаю, избивал, не избивал, вот сейчас в драках не участвовал, но просто до этого момента это молчали и покрывали, а как только это всплыло, тут активизировалась вся эта машина.
Тем не менее, на основании фактов, изложенных в видеообращении Игоря Матвеева, возбуждено по меньшей мере 3 уголовных дела, о которых сообщают представители следственных органов. Сам отставной офицер утверждает, что таких дел не менее 6. Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов убежден, единичные случаи привлечения к уголовной ответственности не смогут изменить систему.
В сфере закрытых закупок существует не просто коррупция, не просто хищение, как это были в армии в советских времен. Это целая система отлажена. Часть коррупционного рынка. На сегодняшний момент все попытки президента по наведению порядка показывают нам только одно – что без выстраивания политической системы и создания новой системы управления ничего невозможно. Потому что система коррупционная, криминальная система живет уже своей жизнью за счет нас. И когда перед глазами у них стоят миллиардные доходы, они не становятся ни перед чем, ни перед какими окриками. Самое страшное, что даже контролирующая система, она тоже коррумпирована, ее можно купить.
О деле Игоря Матвеева президент, вероятно, известно. Во всяком случае, отставной майор позаботился о том, чтобы документы, подтверждающие факты, изложенные в его видеообращении к Дмитрию Медведеву, дошли до верховного главнокомандующего. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс сегодня предстали перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мёрдоку изданий. Отец и сын сейчас отвечают на вопросы парламентариев. Мы вернемся к этой теме сразу после сводки новостей. На Волге продолжаются работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня при несанкционированной акции в Москве, отпущена из отделения полиции. Государство должно постепенно отказаться от дотации средств массовой информации, в особенности региональным, заявил президент России Дмитрий Медведев сегодня в Ганновере. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавшего о взрывах в Абадане. Израильские военные взяли под контроль французское судно, на котором пропалестинские активисты пытались прорвать блокаду сектора Газа. Итак, мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к британскому медиа-скандалу. Я уже сказал, что Руперт Мердок и его сын Джеймс сейчас дают показания специальной парламентской комиссии, которая расследует скандал о вторжении в частную жизнь британцев. Вот что только что сказал Джеймс Мердок.
Прежде всего, я хотел бы сказать, насколько я сожалею о произошедшем. Мы приносим извинения, особенно жертвам незаконного взлома голосовой почты и их семьям. Это предмет глубокого сожаления для меня, моего отца и каждого сотрудника News Corporation. Эти действия не соответствуют тем стандартам, которым наша компания следует повсюду в мире.
Это ключевое событие в англоязычном мире. Я напомню, что News of the World, принадлежавшая корпорации холдинга News International, подозревается не только во вторжении в частную жизнь британцев, но также в том, что руководство холдинга пыталось замять этот скандал, используя очень высокие связи в руководстве страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В понедельник был обнаружен мертвым в собственном доме бывший журналист News of the World Шон Хор. Предполагается, что это именно Хор первым выдвинул обвинение против своей бывшей газеты. Полиция называет его смерть неожиданной и необъяснимой. Ему было 47 лет, и он не страдал какими-либо серьезными заболеваниями. Сегодня патологоанатомы должны произвести вскрытие его тела. Эта смерть подлила масло в огонь и без того пылающий скандал. Сегодня в полдень ушедший в прошлое воскресенье в отставку глава лондонской полиции сэр Пол Стивенсон, а затем и ушедший в отставку вслед за ним его заместитель Джон Йейтс предстали перед парламентским комитетом по внутренним делам. Парламентариев интересовали связи Стивенсона с бывшим журналистом и редактором News of the World Нилом Уоллисом. Дело в том, что Стивенсон пригласил Уоллиса занять пост консультанта полиции по связям с прессой и общественностью. Выяснилось также, что Стивенсон отдыхал в санатории, причем бесплатно, который принадлежал приятелю Уоллиса и одновременно другу самого Стивенсона. И Стивенсон, и Йейтс ушли в отставку после того, как стало известно, что некоторые их подчиненные получали денежное вознаграждение от газеты News of the World за предоставление конфиденциальной информации. Стивенсон решительно отрицал, что знал о подкупе своих подчиненных и о том, что Уоллис был замешан в дело о прослушивании телефонов. Бывший уже комиссар полиции категорически отрицал свою связь с Уоллисом. После полуторачасовой беседы со Стивенсоном, которую точнее было бы назвать допросом, члены парламентского комитета опросили главу отдела по связям с общественностью лондонской полиции Дика Федорсио, который и пригласил Уоллиса к сотрудничеству с полицией. Он также отрицал, что знал о причастности Уоллиса к противоправной деятельности газет. Дело в том, что еще против одной газеты, которой владеет Мердок, Sunday Times, выдвинуты обвинения в незаконном прослушивании телефонов. Это обвинение выдвинул бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Ну а в среду в Палате общин британского парламента пройдут дебаты по поводу скандала с News of the World. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сократил свой визит в африканские страны, чтобы завтра к этим дебатам быть уже в Лондоне. Опрос общественного мнения, проведенный газетой «Таймс», показал, что скандал серьезно отразился на рейтинге консервативной партии. Рейтинг партии Тори упал за время этого скандала на 5% и составляет сейчас 34%, а это самый низкий показатель со времени создания коалиционного правительства.
Репортаж нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной продолжит обзор свежих британских газет, которые подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
К Ключевое событие в англоязычном мире – британский скандал с медийной корпорацией Руперта Мердока News International. Сам Мердок, его сын и бывшая управляющая компанией Ребекка Брукс дают сегодня разъяснение Комитету по делам прессы, культуры и спорта Палаты общин по поводу незаконного доступа журналистов таблоида News of the World к персональным данным британцев, а также в связи с подозрениями в том, что руководство News International пыталось замять скандал, используя свои связи в руководстве страны. Британская пресса, особенно левоцентристская, наносит удар за ударом как по корпорации Мердока, так и по консервативному правительству. В частности, журналисты обращают внимание на странную близость сотрудников News International к премьер-министру Дэвиду Кэмерону и его окружению. Самым мощным критиком империи Руперта Мердока и Тори стала газета Guardian. Один из образцов такого рода журнализма – статья Джона Харриса «Как скандал со взломом телефонов сорвал маску с британской элиты». И заголовок, и интонация текста драматические. Мердоке, старший и младший, и Брукс предстанут в парламентском комитете перед людьми с самым разным бэкграундом. Среди них сын профсоюзного лидера из Киддерминстера, сочинительница женских романов, получившая домашнее образование, которая сейчас замужем за менеджером Металлики и Red Hot Chili Peppers, и еще женщина, некогда финансовый директор компании, производящей батончики «Марс». Парламентские дознаватели, как мы видим, тоже не из простых людей, разве что сын профсоюзника не особенно социально близок Мердокам и Ребекке Брукс. Вся британская политическая элита не только теснейшим образом переплетена с бизнес-элитой, чаще всего это одно и то же, с небольшими отклонениями, считает Харрис. За 43 года бизнеса в Соединенном Королевстве Руперт Мердок никогда формально не отвечал на вопросы британских парламентариев. Да и зачем ему это? Ведь самые могущественные из них с удовольствием давали ему регулярные аудиенции, пускали на Даунинг-стрит заднего хода, и все для того, чтобы в очередной раз убедиться – все прекрасно в этом прекраснейшем из миров. Любопытна реакция на скандал с News International тех изданий, которые принадлежат самой этой корпорации. В первые дни эта реакция сильно походила на поведение собаки в известном рассказе про Шерлока Холмса. Она молчала. Сейчас же не говорить ничего просто невозможно, но и оставшийся в рупертовских руках таблоид The Sun и серьезная Times со всеми ее приложениями стараются не особенно раздувать пожар. В Times редакционный комментарий под названием «Избранные вопросы» с длиннейшим подзаголовком, во многом исчерпывающим содержание текста. В то время как депутаты допрашивают менеджеров по поводу телефонных взломов, у парламентариев появился шанс исследовать и изучить могущество прессы. И вот читаем в этой статье. Продолжающаяся сага с телефонным взломом все дальше выглядит уже не как один скандал, а целых два. Первый – злоупотребление властью и привилегиями в одной газете «News of the World». Те, кто рассказывает о жизни других людей, должны пользоваться доверием читателей. В закрывшемся в воскресенье таблоиде это доверие было самым отвратительным образом подорвано. Второй скандал касается самой корпорации News International. Здесь такой вопрос. Пыталась ли корпорация, по мере разрастания информации о взломе телефонов, замолчать проблему, умышленно наводила на ложный след, пыталась уязвить своих критиков или просто не замечать их? Иными словами, пыталась ли она что-то скрыть? Конец цитаты. Это редакционный комментарий в газете «Таймс».
С обзором британских газет на эту тему вас познакомил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Время свободы». 19 июля в Петербурге перед зданием правительства Ленинградской области прошел пикет в защиту Сиверского леса против строительных работ в лесопарке Дома отдыха «Лесное», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Коттеджный поселок «Сиверская мелодия» расположился в Гатчинском районе. В этом месте протекает живописнейшая и экологически чистая река Уредиш, чьи берега покрыты сосновым лесом. В реке можно купаться, удить рыбу, заниматься водными видами отдыха или просто любоваться этими берегами. Неподалеку, возле деревни Белогорка, берега реки Уредиш представляют собой настоящий природный памятник. Здесь выходят на поверхность геологические породы Девонского и Ордовикского возраста. В этих породах сохранились ископаемые останки рыб и животных, из-за чего место объявлено особо охраняемой природной территорией. Поселок Сиверская Мелодия – прекрасное место для строительства дома и отдыха. Такое сообщение можно прочесть на сайте, рекламирующем коттеджные поселки Ленинградской области. Трудно не заметить тут некоторое противоречие. С одной стороны, утверждается, что это особо охраняемая территория, с другой предлагается строить коттеджи. Говорит член инициативной группы «Защитим Сиверский лес» Модест Соколов.
Насколько нам известно, эти земли сначала находились в федеральной собственности, а потом произошла их приватизация. Участок земли несколько раз перепродавался из одних рук в другие. Вот теперь нынешний собственник этих земель перевел их тип использования с рекреационного для индивидуального жилищного строительства, и после этого начались проблемы, связанные с вырубкой.
Примерно в это же время ООО «Сиверские мелодии», планировавшее строительство на этих землях, было переименовано в ООО «Лесное-2». Так называемые «защитники леса» занимаются демагогией, говорит заместитель директора ООО «Лесное-2» Левон Григорян.
Никаких защитных там зон, никаких лесопарков там никогда не было в жизни. Больше не сказать ничего. Лес предназначен для строительства, официально оформленный и многократно там проверялось, кем только можно. Вот такая простая и скучная правда. Небольшой процент, 6% от общей площади были сделаны для организации проездов и проходов по территории, к реке, кстати, для тех же жителей.
По словам Левона Григоряна, если искать нарушения, так в истории приватизации этих земель, но с тех пор прошло уже около 20 лет. Между тем, Модест Соколов утверждает, что и перевод земель из категории рекреационных был незаконным.
Проходили слушания в 2008 году как раз на предмет перевода типа использования земли с рекреационного на индивидуальное жилищное строительство. Присутствовало порядка 200 человек, местных жителей, и 164 человека проголосовали против такого решения. И несмотря на это, в 2009 году администрация поселка приняла решение о изменении статуса использования этих земель.
Строители почему-то говорят, что дороги они строят по просьбе местных жителей, возмущается активистка инициативной группы «Защитим Сиверский лес» Екатерина Константинова.
На данный момент незаконно строительство, потому что нет плана разработки территории, нет утвержденного генерального плана поселка, то есть непонятно, что это за улица они делают. Нам предлагаются какие-то дороги, не очень понятные к реке, почему-то по просьбам местных жителей, хотя никто об этом не просил самого вот этого собственника. Местные жители очень просят и настаивают на том, чтобы территория использовалась по назначению, по первоначальному, как рекреационная зона.
Жалобу местных жителей рассматривает прокуратура, но, судя по всему, она не торопится, а строители делают свое дело. На трех участках выросли заборы, на одном уже появилась почти законченная баня. Грузовиками в неизвестном направлении вывозится плодородный слой земли. Местные жители рассказывают, что на этом месте всегда был лес, его прозвали Графским, возможно, потому что на этом месте когда-то была дача барона Фредерикса. К сожалению, гибель Графского леса – это не единственное горе жителей Сиверского. Вырубается Кезевский парк, уничтожают уникальный природный ландшафт, благодаря которому раньше существовала знаменитая дачная столица России. А ведь здесь бывали поэты и писатели Аполлон Майков, Салтыков-Щедрин, Максим Горький, Чехов, художники Крамской, Шишкин, философы Василий Розанов и Павел Флоренский. Весь цвет русской интеллигенции. Но об этом сегодня помнят только те, кто стоят в одиночных пикетах в неравной борьбе с местной администрацией и строителями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас уже 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс сегодня предстали перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мёрдоку изданий. На Волге продолжаются работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария». В результате крушения судна погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня при несанкционированной акции в Москве, отпущена из отделения полиции. По словам Чириковой, задержавший ее полицейский перед ней извинился. Государство должно постепенно отказаться от дотации средствам массовой информации, в особенности региональным, заявил президент России Дмитрий Медведев в Ганновере на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Городской суд Минска оставил без изменений приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Уссу, а также журналистке Ирине Халиб и еще нескольким активистам оппозиции. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Поиски еще одного шахтера продолжаются. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане. По мнению издания, к хакерской атаке причастны спецслужбы страны. В Пакистане неизвестными похищены 8 сотрудников благотворительной организации. На них напали в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Израильские военные взяли под контроль французское судно, на котором пропалестинские активисты намеревались достигнуть берегов сектора Газа, прорвав израильскую блокаду. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Индию заявила, что Соединенные Штаты окажут этой стране всю необходимую поддержку в борьбе с терроризмом. На юге Афганистана полицейский убил 7 коллег и бежал, взяв с собой оружие. Талибы заявили, что это их агент. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени на волнах «Радио Свобода». Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Главная тема программы сегодня международная. Владельцы компании News Corporation участвуют в слушаниях в британском парламенте по вопросу нарушения закона и журналистской этики сотрудниками, принадлежащих Руперту Мёрдоку и его корпорации изданий. Поговорим подробно об этих проблемах. Во время визита в Германию Дмитрий Медведев сегодня сделал несколько важных заявлений о будущем средств массовой информации в России. Проанализируем эти заявления. Операция по подъему теплохода «Булгария» со дня «Волги» сталкивается с новыми трудностями. Об этом поговорим с журналистом, работающим на месте событий. В конце программы расскажу о культурных новостях. Балетмейстер и танцовщик Андрис Лие подготовит в Театре Елисейских полей постановку балета «Клеопатра» из репертуара группы труппы Сергея Дягилева. Лие уже много лет занимается восстановлением репертуара русских сезонов и поставил 11 спектаклей, которые в начале 20 века в исполнении труппы Дягилева производили фурор во многих странах Европы. Сегодня о попытках, о проектах Андреса Лиепа я беседовал с балетным критиком газеты «Коммерсант» Татьяной Кузнецовой. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Мне кажется, суть замысла типично коммерческая. Причем он уже замыслил это задолго до всяких столетий этих сезонов. С 2009 года эта тема общемировая, а он делал первые свои балеты еще в 90-х годах. Но те вещи все-таки были более похожи на подлинники, скажем. На трех балетах долго не проживешь. И Андрис Лиепа стал делать уже такие спектакли, которые не сохранила история, как, например, «Синий бог» и «Тамар». Их качество, их хореография противоречит, скажем, всему, что мы знаем о Фокине, о сезонах.
Нет ведь ничего плохого в том, что Лиепа обратился к творчеству Дягилева.
Меня абсолютно не волнует, как Лиепа и компания там зарабатывают деньги. Тем более, что находится достаточно зрителей, которые хотят потреблять эту продукцию. Прекрасно. И вот я знаю, что в Париже, например, прокатило хорошо, а в Лондоне критики, которые, естественно, все-таки знают наследие Дягилева, то есть были довольно жестки к этой антрепризе. Вот, просто не надо, мне кажется, при этом настаивать, что вот хранитель русской культуры – это вот он сам, Андрис Лиепа.
Профессионально можно ли восстановить сейчас сколько-нибудь адекватно постановки, хореографию дягилевского балета?
Есть очень известная исследовательница Миллисон Хадсон, которая возобновила балеты Нижинских «Бронислава и свадебка» и Вацлава «Весну священную». И вот ее версии выглядят довольно достоверно, хотя я не представляю, каким образом она это делала, потому что на самом деле от них сохранились какие-то устные свидетельства, фотографии, возможно, ноты с пометками, но никак не живые из ног в нос. Таких вот путей не было, потому что эти спектакли, они не держались постоянно в антрепризе.
Балетный критик газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова о проекте Андриса Лиепы «Русские сезоны 21 века». Об этой и других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Александр, 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем программу. Недавно был взломан известный сайт туркменских правозащитников, называющийся «Хроники Туркменистана». Именно этот интернет-ресурс первым сообщил о взрывах в Абадане и о том, что количество жертв превысило 1000 человек. Правозащитники говорят, что блокировка сайта – дело рук туркменских спецслужб. Тему продолжит Елена Поляковская.
Портал «Хроники Туркменистана» был единственным источником, предоставлявшим информацию о последствиях взрывов в Абадане, о числе жертв и попытках властей Туркмении замолчать масштаб трагедии. Правозащитники считают, что именно это стало поводом для взлома сайта. По мнению руководителя интернет-ресурса Фарида Тухбатуллина, это дело рук туркменских спецслужб.
Это уже не первый случай. В прошлом году нас тоже ломали, правда, не так сильно. Что касается данного случая, это, конечно, началось давление очень сильное после событий в Абадане, которые мы освещали очень подробно. Были и заявления со стороны МИДа, и были давления на моих родственников, которые проживают в Туркменистане. И вот вчера утром случилось так, что наш сайт перестал работать. И есть, конечно, все основания полагать, что это было сделано не без ведома спецслужб Туркменистана. Сейчас поручить или попросить какого-то хакера дотянуться хоть до Соединенных Штатов Америки или даже дальше не представляет особых затруднений. Если хорошо квалифицированный специалист, он без проблем, конечно, может в паутине зайти на любой сайт. И, очевидно, вполне допускаю, что кто-то по их поручению может быть. Здесь есть управление полиции по борьбе с киберпреступностью. Вот мы будем подавать туда заявление, и там уже будут разбираться, кто и откуда это сделал.
Информация о событиях в Абадане благодаря сайту «Хроники Туркменистана» стала известна всему миру. Однако, по мнению президента правозащитного движения «За демократию и права человека Туркменистана» Анатолия Фомина, мировые СМИ, в том числе и российские, не придали абаданской трагедии должного значения.
Заметьте, российские СМИ ни слова, никто ничего не говорит. Только объявили один раз, и больше ни слова никто не говорит. Потому что посол ходил туркменский к Карасину, и, значит, договорились о том, что российские СМИ не будут ничего это дело нигде оповещать. Ну что это за дело?
Сайт «Хроники Туркменистана» издается правозащитной организацией «Туркменская инициатива по правам человека», находящейся в Вене. Но угрозы в адрес руководителей организации раздавались и в Австрии. По словам Фарида Тухбатуллина, это стиль спецслужб. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
В конце сентября прошлого года Бердымухамедов поручил спецслужбам бороться, как он выразился, с клеветниками. И после этого я получал сигнал о том, что против меня готовится покушение. Австрийские спецслужбы тоже получили такие сигналы, и они меня охраняли и сейчас продолжают это делать. Попытки запугивания, психологическое давление, конечно, это из их инструмента, то есть инструмента спецслужб, и они до сих пор это применяет.
Когда интернет-ресурс «Хроники Туркменистана» возобновит свою работу, пока неизвестно. По словам Фарида Тухбатуллина, велика вероятность, что придется создавать новый сайт. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере активно обсуждают создание в социальной сети ВКонтакте сообщества «Армия Путина». Таким образом, ее участницы собираются поддержать на президентских выборах в 2012 году премьер-министра России Владимира Путина. Для самой активной предусмотрен приз «Медиаплеер iPad 2». Выиграть его можно, сняв видеоролик, в котором, цитирую, «будет порвано что-то за Путина». Обозреватель Политру Тихон Крев с долей язвительности обращает внимание, что для участия в конкурсе есть гендерно-возрастное ограничение – только молодые женщины, и рассказывает о первом поданном на конкурс ролике. В нем участница рвет на себе футболку.
Тему отсутствия мозга у авторов не затрагиваем, в силу очевидности. Интересно именно то, каким инстинктам подвержены люди, которые счастливы без умственной идеи. Прежде всего, сама армия Путина – это актуально, поскольку соответствует его народному фронту. Тут зачет. Это куда энергичнее, чем, например, прежние связные Путина или свидетели Путина. Далее, в закадровом тексте клипа сообщается примерно то же, что ранее уже озвучивалось в подобных проектах. Диана, судя по акценту, она из южных губерний, сообщает, что без ума человека, изменившего жизнь нашей страны. Его обожают миллионы, ему верят. Но есть кучка людей, которые поливают его грязью. Может, потому что его боятся. Может, в силу собственной слабости, потому что им никогда не быть на его месте. Имеет место традиционная тема личной эротической привлекательности премьера. Армия Путина. Объединение молодых девушек, которые порвут за Путина. Разумеется, понятно, что эта активность имеет мистический характер. Иначе данный месседж понять нельзя. И расточатся враги его, и добегут от лица его, ненавидящие его, как рассеивается дым. Псалом 67. Но тематика рванья на груди – это уже, в общем, из нравов мест лишения свободы. Пусть даже в варианте джентльменов удачи. Откуда интересно, как столь юная и отчасти даже ухоженная особь оказалась в этом тренде? Видимо, порвать в сочетании с некоторой эротикой оказывается интуитивным гламурным трендом.
Блогер Анти Черкунов решил провести опрос среди интернет-пользователей и попросил их оценить новую общественную инициативу. Больше всего опрошенных на вопрос, зачем запущен видеоролик с девушкой, рвущей за Путина одежду, ответили, что автор – искренняя дура. Сообщество «Армия Путина» заинтересовало и американских интернет-пользователей. Например, на странице, посвященной странам БРИК, блог был создан до присоединения к ним Южной Африки, опубликован комментарий на эту тему с заголовком «Грудью за президента Путина», намекающим на героиню видеоролика, рвущую свою футболку в районе груди. Мириам Элдер об этом пишет.
В России продолжается предвыборная гонка, и нам чем дальше, тем больше становится ясно, что Владимир Путин планирует вернуться на место президента. Путин публично взял бразды правления, когда нужно было отчитать чиновников по поводу трагедии на Волге. Есть и другие действия, которые можно назвать предвыборно-популярными. На прошлой неделе толпа подростков спела песню «Blueberry Hill» перед Белым домом. Этот флешмоб был созван интернет-сообществом «Мне действительно нравится Путин». А сейчас у нас есть это. Если вы на работе, предупреждаем, в видеоролике чрезмерно много внимания уделено груди.
Еще одна тема, заинтересовавшая российских блогеров – утечка СМС-сообщений, посланных через интернет. Поисковая система Яндекс в течение нескольких часов в открытом доступе позволяла читать послания пользователей оператора «Мегафон». Часть этой переписки ЖЖ-юзер Антон Носик опубликовал на своей странице, а ниже поставил под сомнение официальное объяснение случившегося.
Согласно объяснениям Яндекса, проблема состояла в том, что в директории, куда записывались отправляемые через веб-сообщения, не был прописан нужный файл, а теперь с ним все в порядке. Это, очевидно, правильное объяснение, но очень какое-то неполное. Яндекс все-таки не рентгеновская установка и не разведслужба. Он сам не может догадаться о содержимом какой бы то ни было директории, если роботу специально прямые ссылки туда не скормить. Видимо, кто-то на стороне мегафоновского сервера еще и покормил Яндекс.Робота этой удивительной ссылкой, да так, что 8766 сообщений оказались проиндексированы. Понятно, что Яндекс может ответа на этот вопрос и не знать, а даже если и знает, не имеет причин озвучивать публично. И все же интересно, что это было? Криворукость или все же месть обиженного сисадмина?
Антон Носик сообщает, что вообще-то посланные через интернет СМС-сообщения можно читать практически беспрепятственно. Например, если воспользоваться пермским сайтом, предлагающим такую услугу в интернете. То есть, вероятно, всему виной безразличие к личной информации пользователей сети. Эта тема стала самой обсуждаемой в сервисе микроблогеров Twitter. Пользователей больше всего интересовало содержание СМС, носивших местами очень интимный характер. В то же время компьютерные специалисты пытались разобраться, что произошло. В блогах компьютера Евгений Крестников пишет.
Юридический статус СМС мне неизвестен. Возможно, сообщения не относятся к персональным данным, и операторы имеют право передавать их содержание третьим лицам. Но такая безалаберность недопустима. Отдать контент на растерзание сетевых хулиганов – это чревато. Абоненты ведь могут и рублем проголосовать. С другой стороны, подлинность этих СМС подтвердить непросто. Возможно, речь идет об атаке злоумышленников.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В В Лондоне медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс сегодня дают показания специальной парламентской комиссии, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев, сотрудников, принадлежащих Мёрдоку изданий. На Волге продолжаются работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня при несанкционированной акции в Москве, отпущена из отделения полиции. Государство должно постепенно отказаться от дотации средств массовой информации, в особенности региональным, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Совет Европы. Без России.
Комментарии экспертов.
Эксперты о запуске космического проекта «Радио Астрон».
В блогах «Свободы».
Совет вместо комиссии. Алексей Кузнецов о том, кто будет бороться с договорными матчами.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». В ходе визита президента Дмитрия Медведева в Германию Россия может сделать предложение о корректировке своих основных проектов по экспорту газа. Однако идею о расширении Северного потока, в том числе за счет отказа от строительства его южного аналога, эксперты считают бесперспективной. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия готова представить своим партнерам предложение об изменении конфигурации новых маршрутов поставки газа на европейский рынок. В частности, об этом, как пишет газета «Коммерсант», речь может пойти во время визита российского президента Дмитрия Медведева в Германию. Одна из главных идей, о которой впервые в конце минувшей недели заговорил премьер Владимир Путин, это строительство третьей очереди газопровода «Северный поток». Первая его ветка мощностью 27,5 миллиардов кубометров газа в год уже проложена по дну Балтийского моря к северному побережью Германии. Вторую с такими же объемами поставок планируется запустить в конце 2012 года. Насколько оправданным может стать расширение Северного потока с учетом общих потребностей Европы в российском газе и существующих экспортных возможностей «Газпрома»? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Мы считаем, что это маловероятно, поскольку экспорт газа в Европу у «Газпрома» сейчас где-то на уровне 155 миллиардов кубов. Теоретически он может вырасти до 170, это при благоприятном исходе событий. То есть, если наш газ будет конкурентоспособным по цене, мощность же существующих газопроводов составляет порядка 200 миллиардов кубических метров. Северный поток, насколько я знаю, вот две ветки, они законтрактованы, ну, где-то порядка на 80%, но третья ветка уже, скорее всего, лишней будет.
Тем не менее, Россия готова презентовать свою идею Германии, которая, как считает Москве, будет увеличивать закупки газа в связи с планируемым отказом от атомной энергетики. Взамен она, как пишет «Коммерсант», даже рассматривает возможность отказа от своего другого проекта – строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в Болгарию. Такая корректировка своих намерений со стороны России для партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина кажется весьма экзотичной. Переориентация поставок сомнительна как с точки зрения логистики, так и с точки зрения нынешней востребованности Северного потока, которая, по его словам, является более чем переоцененной.
У меня такое впечатление, что все это заявление – это не более чем блеф российской стороны, поскольку, ну, представьте себе, если Южный поток был нацелен на Южную Европу, на Юго-Восточную Европу, то Северный – на Северную и через Германию попадать куда-то в Италию со своим газом будет довольно затруднительно. Есть еще одно соображение. До сих пор непонятно, какие будут контракты на вторую очередь Северного потока, не говоря уже о третьей. Да и на первую очередь, судя по всему, законтрактовано только меньше половины.
Эксперты не исключают, что заявление России о возможном отказе от проекта «Южный поток» является своего рода формой давления на Турцию, которая в случае его реализации становится заметным транзитным игроком на региональном газовом рынке. На сегодня эта страна, единственная из всех участников будущего строительства, не подписала соглашение о сотрудничестве с «Газпромом», продолжая раздумывать о необходимости прокладки трубопровода в своих территориальных водах. Михаил Крутихин продолжает.
Я не исключаю такой вариант, поскольку и «Газпром», и российское руководство очень часто прибегают к блефу, но иногда даже к совершенно пустому и неумному блефу. В данном случае не исключаю, что есть средства давления на Турцию. Положение ведь становится каким-то не просто угрожающим, а безнадежным для российского руководства. Если не будет дано разрешение на «Южный поток», то тогда придется идти на поклон Киев и договариваться с Украиной о том, чтобы поддерживать транзит по тем маршрутам, по которым сейчас идет газ, а это чрезвычайно унизительная ситуация и для российского руководства, и для «Газпрома».
Таким образом, новые идеи российских властей по поводу переориентации экспортных газовых потоков специалистам представляются весьма спорными. Северному потоку третья ветка не нужна, а строительство Южного потока и так может остановиться по независящим от них обстоятельствам, говорит старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев.
Обоснованность строительства Южного потока, она и без этого вызывала сомнения. То есть то, что Южный поток будет заполнен менее там, чем на 20%, это уже говорит о необоснованности этого проекта. Я думаю, что этот проект вообще не будет реализован.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Южный поток, по его словам, для России не является экономически обоснованным проектом, а потому его реализация может быть торпедирована именно на политическом уровне.
Я считаю, что Турция могла бы дать разрешение, поскольку ей выгодно, чтобы через нее проходили и Южный поток, и вторая очередь Голубого потока, и Набукко, и все что угодно. Турция, в конце концов, думаю, что даст такое разрешение. А вот получится ли с Европой, поскольку «Газпром» настаивает на том, что в каждой из стран его дочки будут командовать газопроводами, а это противоречит установке европейцев на либерализацию рынка, тем монополизацию рынка. Вот посмотрим, как политические проблемы и организационные проблемы будут решаться.
Впрочем, как заявляют представители «Газпрома», газопровод «Южный поток» будет построен вне зависимости от рыночной ситуации. Перспективы же расширения «Северного потока», который, в отличие от другого проекта, уже получил в Европе статус приоритетного, пока не ясны.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифин. Вы слушаете «Время свободы». Середина июля – это самый разгар дачного сезона, и наша рубрика «Общественное мнение» сегодня о роли дач в российском обществе, о том, как она менялась в последние десятилетия. Можно ли судить о благополучии общества по тому, как используется в нем земля, что дает человеку опыт владения дачей? Проблему дачи дачников подробно изучал фонд «Общественное мнение». Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМО, почти половина россиян, 44%, имеют дачный участок, а еще 15% опрошенных хотели бы его купить. Примерно каждый пятый дачник сообщает, что владеет домом, в котором можно жить круглый год. У 15% это летний домик. Прокомментировать исследование я попросила Светлану Климову, ведущего научного сотрудника Института социологии.
Самый главный результат исследования ФОМО – это то, что меньше людей, чем прежде, стали использовать дачу для прокорма. То есть, если в 2001 году 73% населения говорили, что дача или присадебный участок для них либо основной источник питания, либо существенное подспорье, в 2005 – 69%, а сейчас 50%. Все равно это очень много. Это означает, что даже сейчас практически половина населения России, можно сказать, живет натуральным хозяйством. Но идет медленное, но все-таки неуклонное движение от функции прокорма к функции релаксационной, вложения денег и так далее.
Можно ли по тому, как используется земля, судить о благополучии общества?
Да, конечно, можно. Я специально поинтересовалась этимологией слова «дача». «Дача» — это означало буквально «дарованная князем земля». То есть земля давалась либо в награду за какие-то подвиги, либо для прокорма. Причем для прокорма в этой функции очень активно использовалась земля при советской власти. Но не советские власти были авторами этой идеи, вместо того, чтобы кормить людей, давать им землю. Это была идея немецкого ученого Шребера. И сейчас вот эти участки Шребергарден, которые называются в черте города Германии, которые в послевоенные годы давались им, исключительно исключительно для прокурма, они сейчас стали достаточно престижными местами постоянной жизни довольно состоятельных горожан, жителей Берлина. То есть это как раз вот полюс благополучия. Тогда, когда дача становится не просто источником выживания, чем они были и в Берлине тоже в первые послевоенные годы, но это становится как бы объектом престижного потребления, вот так скажем. И вот в эту сторону, конечно, оно немножко эволюционирует у нас, вот как показывают данные фонда, но очень медленно. Вот такой вот, может быть, не очень стандартный, что ли, индикатор благополучия. Но то, в какой функции используется вот дачная или приусадебная земля, это вот можно судить о материальном благополучии общества, о его индустриальном развитии и так далее.
Если сравнить с другими странами мира, в чем российская специфика в этой области?
В слове «дача» не просто заключен утилитарный смысл, а дача, она соединяет в себе очень много всяких смыслов. Это и идеальная жизнь на отдыхе, в красивой, тихой, спокойной обстановке. Это и выделение, вот если вы вспомните там Тимура и его команда, там дачники, горожане, это был Тимур и другие хорошие ребята. А деревенские, местные, это были такие плохие дети, которые им вредили. То есть это какой-то и индикатор социального расслоения. Это и школа, опять же, коммунального житья. Еще одна функция – это формирование какой-то коммунальности, формирование сообществ людей, которые живут в одном месте, которые как-то организуют свою жизнь по тем правилам, которые им кажутся разумными. Не такое вот жесткое коммунальность деревни, а это коммунальность людей, имеющих опыт автономной жизни в городе. И в этом смысле вот это тоже такой очень интересный, по-моему, чисто русский феномен.
А у вас есть дача?
У меня есть, да. И как раз вот опыт владения моей дачей приводит меня к выводу о том, что я учусь сообща решать какие-то очень важные, существенные проблемы вместе с другими людьми. Сколько должна стоить дорога? Кому лучше поручить, чтобы ее делали? Как утихомирить соседских детей, которые до 3 часов ночи включают музыку и так далее? Это очень интересный опыт.
Комментарий социолога Светланы Климовой на сайте Фонда «Общественное мнение» заканчивается так, цитирую. «У нынешних дач самые разные перспективы. Данные показывают, существует сильное социальное расслоение. Одним земля нужна, чтобы кормиться, другим, чтобы отдыхать. Но главное, что и у тех, и у других общими являются задачи формирования сообществ».
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов, а в гостях в нашей студии политолог и публицист Андрей Пьянковский. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция может затянуться на несколько дней. Теплоход должны приподнять.
В его особняке были изъяты 25 миллионов евро наличными.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Сергея Магнитского.
Это большая радость, что мы начинаем фундаментальные перемены в управлении.
Те, кто такое признание декларируют, встают целиком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.